Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мир всем! Рад сегодня всех вас видеть сегодня в этом храме, в этот воскресный день, когда опять же хочется поехать в Юрмалу. Но вы не поехали, потому что вы пришли, чтобы быть с Богом. Это прекрасно. Сегодня у нас есть гости, как вы видели. Дорогой наш брат и друг из Воронежа, из России, епископ Южного округа Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского исповедания Анатолий Малахов. У вас будет время сегодня с ним пообщаться, во время чаепития у нас будет хорошее общение, я так понимаю. И я рад приветствовать от лица нашей общины в нашем прекрасном городе Риге. Ну, тем не менее, вернемся к сегодняшней проповеди. Вообще, вот насколько вот утешительны слова первого чтения сегодняшней литургии. Они мне очень-очень нравятся, потому что они помогают восстановить в нас истинное лицо Бога. Ведь действительно, ведь для многих верующих образ Бога больше соответствует гневному отчему, чем любящему отцу. Нам так и кажется, что это вот какой-то гневный, злой, неродной человек, который только и ждет, чтобы заставить нас заплатить за наши грехи. И, естественно, нужно всячески избегать греха, чтобы не нарваться на его немилость. Вот буквально сегодня я был утром в одной церкви, и там проповедник рассказывал, был в гостях, и проповедник рассказывал про то, какие у него были плохие отношения с отчимом после смерти отца, и как это плохо отразилось на всей его жизни. И знаете, иногда мы так приходим в церковь и чувствуем себя перед лицом Бога вот примерно как неродной ребенок, когда он приходит и ждет, сейчас мне там ремня всыплют, или просто накричат на меня, или будут на меня ругаться. Ни за что, просто чтобы придраться. Вот здесь ты неправильно поступил, здесь ты ошибся. И ты такой ходишь уже, боишься лишний шаг сделать, лишнее слово сказать, чтобы не навлечь на себя гнев вот этого небесного отчима. Иной раз я говорю, слушайте, друзья мои, Бог не является начальником небесного концлагеря, не надо его бояться. Он не хочет нас расстрелять за любую провинность. Потому что Бог своей любви к нам не смотрит на то, хорошие мы или плохие, послушные. Он заботится о нас, Он хочет, чтобы мы были Ему послушными. Он сделал все для нашего спасения. Он хочет, чтобы мы ответили на Его любовь. Не на гнев, не на какой-то поиск, знаете, чтобы нашей провинности. Он нам посылает свою любовь. И эта любовь, она уже изменяет наши сердца. Она изменяет наше отношение к людям, отношение к самому себе. Она вызывает нас ненависть ко греху. Не потому, что мы его боимся, а потому, что мы его любим. Когда вы любите другого человека, вы же, наверное, не хотите совершать грех перед этим человеком или как-то его обидеть, оскорбить, что-то плохое ему сделать. Вы хотите, чтобы как-то вот любовь свою проявить. И это желание вашего сердца, вы его не боитесь. Это в вашем сердце находится. Поэтому дар, о котором мы должны почаще молить, это дар покаяния, но в том смысле, что извини меня, чтобы палкой не ударить, но прости меня, я тебя люблю. И я сейчас совершил неправильный поступок. Но я верю в Твое прощение, я надеюсь на Твое прощение, потому что в Священном Писании Иисус говорил, что Сын Человеческий пришел не судить, но спасти погибшие. И вот когда мы читали сегодня евангельскую притчу, она тоже ведь на самом деле об этом. Когда мы слышим слово «Царство Божие», то обычно представляем что-то такое далекое, великое, царское, большое, такое некое место, куда мы попадем. Вот мы были сейчас здесь, а потом сели в самолет Ryanair и улетели в Царство Божие. И там все хорошо. Молочные реки, кисельные берега. И вы знаете, это вот стереотип такой, архетип, я бы сказал. Он ведь в людях живет, что вот мы сейчас куда-то попадем, и там будет хорошо. И поэтому люди уезжают в Англию, в Ирландию, куда-то еще, в надежде, что там будет хорошо. Некоторым правда хорошо, но не всем. Или мы думаем, что мы сейчас уедем в другой город, и все изменится. Или сменим работу, и все поменяется. Мужа, жену поменяем, и вообще будет все хорошо. Нет. Потому что то, что есть в нас, оно остается внутри, оно остается с нами. Мы привозим с этим всем, вот садясь в Ryanair, себя со всеми своими проблемами, со всем несовершенством, со всей грешностью, грехами и так далее. И вот тут Господь произносит притчу, объясняет ее, говоря, что поле – это мир, в котором мы живем. Это не где-то там, это здесь. Сын человеческий – это человек, который посеял доброе семя, это он. В притче же сказано: «Царство небесное подобно человеку, сеющему доброе семя». То есть Сын Божий является этим царством, и в Нем, в Иисусе Христе, Царство Божие приблизилось к нам. И только смотря на Него, мы можем постигать эту удивительную тайну. Слушая Его, мы постигаем эту удивительную тайну. Вкушая Его в Евхаристии, мы постигаем эту тайну. И постижение – это не означает узнать что-то новенькое. Знаете, обычно что-то постигнуть – это что-то новенькое узнать. Нет, постигнуть – это приблизиться к Нему, быть с Ним, заполнить свое сердце только Богом. И когда мы это делаем, мы понимаем, что мы открыли просто самого себя, вот подлинного, истинного, настоящего, такого, каким нас сотворил Господь. Поэтому Иисус говорил, что Царство-то Божие, оно внутри вас есть. Оно не где-то там далеко за морями. Не нужно садиться в самолет, чтобы лететь в Царство Божие. Оно находится в сердце каждого из вас, оно внутри вас. И когда вы его постигаете, вы открываете, оно было со мной всегда и никуда не делось. И вот центральной историей сегодняшней является притча о плевелах. Это рассказ о враге, сеющем семя на поле домовладыки. Вообще, знаете, в сельском хозяйстве действительно существует проблема чистоты семени. Потому что почти невозможно отделить хорошее от плохого. И настоящее зерно очень похоже на плевел. Это растение такое. Его еще называют веревка безумия. Второе его название. Знаете почему? Оно очень похоже на пшеницу. Вот просто копия пшеницы. И оно вырастает точно так же. И вместе с пшеницей растет. И у него корневая система переплетается с корнями пшеницы. Их отделить невозможно. Начинаешь пропалывать и выдергиваешь вместе с плевелом пшеницу, росток. Но когда оно вырастает, оно начинает отличаться. Во-первых, у него отличается колос. Он такой стоит прямо. А пшеница обычно тяжелая и ложится, кланяется. А второе, на нем растет один грибок. Называется он стоматиния, который делает эти семена ядовитыми. И когда люди едят плевелы, то у них происходит отравление, похожее на наркотическое или алкогольное. То есть они становятся немножко опьяненными своего рода. И если его много съесть, то можно даже умереть. Ну, говорят, там всего там 25 грамм этих зерен, и можно лошадь уложить. Но она не умрет, но будет болеть. То есть очень ядовитая такая пакость. При этом, в отличие от хорошего семени, где 60% считается хорошей всходимостью, у плевела 100% всходимость, 100% урожайность. То есть вот ты посадил 100 зерен из 100 прорастут. Вот так бывает с сорняками, знаете, да? Когда вы что-то хорошее делаешь, возрастает почему-то немного. А вот если что-то дурное в мире проявляется, то его, кажется, так много вокруг. Потому что у него всходимость такая очень большая, серьезная всходимость. И вот на этих плевелах живет этот ядовитый грибок. Но до времени с выброса колоса и до времени сбора урожая их невозможно отделить. Знаете, так же и у нас. Бывают и высшие проявления духа, и низшие подлости. Они в одном человеке могут встречаться. И отделить очень сложно, правда? Что вообще наша человеческая жизнь ведь тоже подчиняется этой биологической логике посева его плодов. В нас сеет свое зерно ведь не только добро, но и лукавый. И тогда возникает вопрос, а как лучше подойти к подобной ситуации? Какая тактика является правильной? И Евангелие нас удивляет тем, что содержит в себе совершенно неожиданный или нелогичный ответ владельца поля своим слугам. Слуги приходят и говорят: давайте мы всех выдерем, эти плевелы. А он говорит: подождите, подождите, не выдергайте вместе с сорняками саму пшеницу. Знаете, этот урок бывает нам не всегда понятен, даже притча не о поле, мы же понимаем, это не урок сельскохозяйственного производства, это о нас говорится, о людях. Ведь нам хочется так сразу, знаете, так расставить все по своим местам. Нам не хватает терпения. Мы готовы выдергивать всходящие ростки вместе с сорняками или отрубить голову вместе, когда зуб ноет. Эта нетерпимость нам мешает дождаться того момента, когда гораздо легче очистить всходы от сорняков. Вообще интересно, что не ученики будут убирать плевелы. Не ученики. А хозяин нарядит на это задание экспертов своего дела, то есть жнецов, ну, ангелов Божьих, которые будут отделять плевелы от пшеницы, хорошие всходы от плохих, доброе семя от дурного семени. Знаете, из этих стихов мы можем увидеть несколько хороших для нас поучений моральных. Потому что мы, христиане, так любим судить других. Знаете, думая, что мы отделяем зерна от плевел, мы часто не задумываемся, а что на самом деле является зерном, а что является плевелой. И иногда плевелой мы называем просто то, что не вписывается в наше представление о том, как должен вести себя верующий человек, как он должен одеваться, как он должен говорить, какой образ жизни он должен вести в себе, да? Если что-то не вписывается, мы говорим: о, это дурное семя, это плевелы. Давай-ка это все повыдергаем. Отлучим от церкви, объявим бойкот, или просто будем показывать пальцем и говорить: не, он, наверное, плохой христианин, невозрожденный, наверное. Знаете, я не так давно, несколько лет назад, общался с одной церковью, тоже лютеранская церковь из Америки. И вот у них такое очень интересное правило есть. Ну, знаете, в лютеране тоже бывает разное. Черные, белые, странные, очень разные бывают, да? Эти были такие странные. И у них было очень интересное представление о жизни. Они считали так, что кто вот во всем не соответствует их вероучению, те вообще неверующие люди. Ну, то есть примерно там буддисты, шаманы, все остальные христиане, примерно на одном уровне такое, одна большая серая масса, а есть вот они правильные, вот только они. У них было очень интересное учение, что если вот у нас представления о Боге отличаются чуть-чуть, ну там, в мелочах, то они-то поклоняются истинному Богу, что само собой разумеется, они это даже не подвергают сомнению. А мы, вот все остальные, поклоняемся не Богу, а своему тому идолу ментальному. Создали в себе какой-то образ и поклоняемся ложному Богу. Соответственно, они не молиться не могут, ничего. Такие, вы знаете, ну, сектанты, в общем, по-нашему говоря. Вот иногда мы, вот это просто карикатурная форма, конечно, такое, ну, у нас в Латвии даже не встречается, наверное, но ведь мы тоже иногда, бывает, в чем-то похожими становимся на таких людей. Но наша задача не судить. Не судить по внешнему, не судить по образу одежды. Знаете, там, правильная одежда, неправильная, белый верх, черный низ, галстук, указывающий в ад или еще что-то. Как тоже в некоторых церквях бывает. Наша задача принимать всех. Даже тех, кто выглядит странно, кто говорит странно, кто не соответствует нашим представлениям о благочестивом христианине. Наша церковь открыта. Все, что мы можем, это сделать место, где человек встречается с Богом в Божьем Слове и в святых таинствах. А остальное пусть делает Господь. Пусть Бог производит в нем свою работу. Потому что очень легко навязать свои представления о том, как правильно жить другому человеку. Нам так легко делить людей на своих и чужих на основании культурных предрассудков, конфессиональных традиций. Знаете, если бы Иисус пришел и проповедовал в наше время, его бы не приняли в большинстве церквей. Вот представьте себе, что Иисус пришел в Ригу. И вот он в Риге проповедует, не в Иерусалиме, в Риге проповедует. На улицах, на Домской площади. Там выгоняет продающих из церковной лавки, вот там, разбрасывая книги. Вот яркий пример, знаете, помните про блудницу, которая ноги умывала? Ну это же вообще ни в какие ворота не лезет, слушайте, а? Вот помните, да, фарисей пригласил пообедать вместе с ним. Фарисей человек очень благочестивый, то есть у него все в порядке, такой, знаете, такой правильный пастор, там в галстучке, в костюмчике, в тройке, такой очень правильный человек. И вот придя в дом этого человека, Иисус сел за трапезу. И в это время одна женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме, принесла сосуд мира и с плачем, опустившись подле ног, омыла слезами и, целуя ноги, стала отирать их волосами головы своей и умощать миром. Красивый, да, такой возвышенный язык? А вы переведите это все в реальную ситуацию. Приходит проповедник, пастор, приходит к нему девушка с улицы Деглова или с Чака. Все знают, там вид внешний, все соответствует. И начинает ноги целовать ему, и омывать, и волосами, и вообще в ногах валяться. И он ест, а она там ноги ему моет. Слушайте, безумная ситуация абсолютно. Безумная даже по тем временам, потому что фарисей, ведь он осудил в своем сердце, он вообще ничего не понял. Потому что он смотрел на вещи с точки зрения своих собственных представлений, как должен правильно вести себя человек, боящийся Бога. А Иисус видел то, что у нее внутри происходит. Она вела себя неадекватно абсолютно. Вообще неадекватно. В большинстве церквей ее бы просто служба порядка взяла бы за руки и выставила. Если бы кто-то пришел, бы сейчас вот бы сюда выскочил, начал бы вот в ногах вот валяться и что-то делать. Но у нее было такое сильное раскаяние, такая сильная жажда чего-то другого, светлого, чистого, другой жизни, в конце концов, прощения, что ей было все равно. Ей было все равно, как на нее посмотрят люди. Ей было все равно, как на нее посмотрят эти фарисеи, окружающие, которые все знали, они эти городки-то, они маленькие были, как деревни. Все друг друга знали. И вот Иисус, он смог видеть внутрь человека, в глубину вникать. А фарисеи, которым мы часто уподобляемся, они смотрели на внешнее соблюдение приличий. Я бы не хотел, чтобы так было у нас. Я бы хотел, чтобы если человек приходит, и он чувствует покаяние, и он плачет, чтобы на него не показывали пальцем. Если человек приходит, у него иракез какой-нибудь на голове, чтобы он чувствовал, что здесь его любят. Независимо от того, как он выглядит, как он живет, он тоже нуждается в Божьей любви. Он тоже нуждается в Божьем слове, прощении, благодати. Знаете, есть такой анекдот. Внук спрашивает бабушку, читая книгу Библию, а кто такие книжники и фарисеи? Та отвечает, походи в церковь, узнаешь. Иисус делал удивительные вещи, он устроил дебош в храме, объявил себя Богом, что было для иудеев вообще просто, ну, невозможно. Он был Богом, но для евреев это было просто абсолютно неприемлемо. Представьте себе, приходит человек и говорит, я Бог. Как бы мы отнеслись к нему сегодня? Его точно так же это воспринимали люди в те времена. Мы склонны делить людей на верующих и неверующих, на возрожденных и невозрожденных, на основании того, соответствует ли их поведение нашим стереотипам. Это источник трагедии, это источник ханжества, это источник хулы на Евангелие на самом деле. У меня жена сейчас Стендаля читает. Ну, Стендаль, знаете, да, классика. Говорит, там вот как раз про книжников, фарисеев, лицемеров. Вот просто вот вся книга про это. Про церковную школу, там вот это, знаете, колледжи эти все религиозные. Про это. Про ханжество и лицемерие. Я очень рад, что вот в лютеранской церкви этого как-то мы стараемся с этим справляться. Мы стараемся задумываться об этом, испытывать свою совесть и все-таки быть естественными, быть нормальными. Вот сегодня, вот позже, вот утром, когда слушал проповедника, мой знакомый пастор, к которому я в гости приехал, там был другой проповедник, говорит, смотри, он настоящий. Вот за что, говорит, я его люблю, он настоящий. Он, может быть, выглядит иногда странно или говорит какие-то странные вещи, но он искренне, он настоящий, он подлинный. Я бы хотел, чтобы вы были подлинными, даже если вы боитесь вписаться в какие-то нормы. Просто будьте настоящими. Иисус не желает, чтобы мы делили людей на добрых и злых, но оставили суд Отцу Небесному, который видит глубинные желания сердец. Мы их не видим. Мы не являемся духоносными старцами. Мы не видим, что происходит в сердце каждого человека. Вместо этого лучше смотреть на себя, следить за собой. Кто-то сказал, святой Серафим Саровский, спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. В этом есть одна глубокая истина, что если ты познаешь Бога по-настоящему, и другие люди будут видеть образ Божий в тебе, в твоей жизни, в твоих словах, в твоих глазах, во всем, что вот есть, Бога видеть, реальную жизнь, то и люди будут приходить к спасению. Мы не знаем, как действует Бог, но мы можем через скоропалительный суд оттолкнуть человека от веры. Иногда бывает так, что человек приходит, и он слышит Слово Божие, и он уходит, и это семя посеяно. И мы говорим, не, он не спасенный. А когда-то, через много лет, в нем это взрастает. И возникает та ситуация жизненная, когда это семя дает всходы. И благодаря этим всходам меняется его жизнь. Потому что когда-то давно его не оттолкнули. Когда-то давно христиане показали ему Божью любовь. И он знает, куда он может всегда вернуться. Он знает, что есть место, где его примут таким, какой он есть. И где ему будут говорить о любви, а не о проклятиях, не об осуждении или чем-то подобном. Знаете, эта притча одна из самых практических из всех притч, которые рассказал Иисус. Во-первых, она учит нас тому, что да, в мире есть враждебная сила, которая жаждет погубить доброе семя. И опыт показывает, что наша жизнь подвержена этим двум влияниям. Одно содействует процветанию и росту, а другое пытается погубить семя до того, как оно вообще приносит плоды. Оно учит нас тому, что очень трудно отличить тех, кто находится в царстве, от тех, кто не находится в царстве. Человек может казаться хорошим, а быть гнилым внутри. А другой может казаться плохим, а на самом деле быть хорошим. Мы слишком часто торопимся отнести людей к той или иной категории, не зная всех фактов. И поэтому, кстати говоря, не нужно никогда возносить на пьедестал человека. Никогда не возносите на пьедестал человека. Иногда, знаете, люди бывают, говорят, что «О, там какой-то тот или иной пастор, он такой огромный помазанник, там еще чего-то, у него чудо». А потом выясняется, что у него там блуд, нечистота, финансовые махинации, еще что-то. И мы говорим: «Не, я вообще в церковь ходить не буду, я вообще не буду верить в такого Христа, где есть такие служители, не надо». Но что это не проблема Христа, это проблема тебя, который начинает видеть в другом человеке то, что в нем нет. Мы не знаем, что внутри человека. Она учит нас не торопиться со своими суждениями. Если бы жнецы добились своего, ну слуги, точнее говоря, они обязательно бы вырвали с корнем все плевелы и повырывали бы всю пшеницу. Знаете, некоторым христианам, дай волю, они бы одни в церкви остались. Есть такие люди, вот сегодня буквально в Фейсбуке дискутировал с одним молодым человеком, я понял, что просто, ну вот кроме него вообще истинных христиан нет. И дай ему волю, он бы всех отлучил. И один бы сидел. И даже пастор бы, наверное, тоже отлучил. Не нужно. Она учит нас, что суд будет в конце. Суд не торопится, но придет. Сейчас в этом мире есть зло. В этом мире есть проблемы. В этом мире иногда бывает, нечестивцы процветают, а иногда у праведников бывают трудные времена. Но мы знаем, что в конце есть суд, который все расставит по своим местам. Может быть так, что в человеческих понятиях на этом свете грешник избежит последствий. Но есть жизнь вечная. И все будет расставлено по своим местам. И она учит, что судить может только Бог. Лишь Он один может отличать зло от добра. И лишь Он один видит всего человека и его жизнь. Он один может судить. Никогда никого не судите, пожалуйста. Все, что мы можем делать, дарить любовь. Все, что мы можем делать, принимать другого человека, показывать ему образ Божий, в нем раскрыть, помочь. Это то, что мы можем делать. Все остальное не наша задача. Не наша задача воровать плевел, не наша задача осуждать людей, которые на нас не похожи, которые верят не так, которые, может быть, верят в Христа и еще во что-то. У каждого человека свой путь. Люди постепенно приходят к полноте истины, к полноте общения с Богом. Но это не наша задача. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча убоюдоострого. Оно проникает до разделения суставов и мозгов и судит помышления сердечные. Слово Божие изменяет человека. Таинства святые изменяют человека. Благодать Божия изменяет человека. Ты человека изменить не можешь. Ты можешь его только любить. Дорогие мои,